Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время, по вечерам, по субботам, программа «Цена победы». Я сегодня веду ее один, Владимир Рыжков. Сразу представлю своего сегодняшнего гостя, хорошо уже вам известного. Это историк из города Курска, Валерий Замоин. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. И я напомню тем, кто, может быть, пропустил, мы с Валерием Замоиным делаем такое в рамках нашей огромной программы «Цена победы». Мы делаем мини-цикл, посвященный грандиозному, даже не сколько сражению, грандиозной битве лета 43-го года, битве на Курской дуге, которая, как мы уже говорили в наших предыдущих программах, была не просто самым важным сражением и битвой в советско-германской войне, да, в летнюю кампанию 43-го года, но она была самым крупным сражением в целом Второй мировой войны в 43-м году.
Да? Безусловно.
И, наверное, может быть, одним из самых крупных сражений вообще за всю Вторую мировую войну с 1939 по 1945 год. Там, да, ну, что с ней можно сравнить? Ну, наверное, можно Сталинградскую битву сравнить, да? Кампанию, может быть, 1944 года, когда наступление Красной армии на Запад, да? Ну, и, наверное, битву за Берлин.
Ну, обычно принято считать, сравнивая, да, на одну полочку ставить Московскую, Сталинградскую и Курскую битву.
Это именно битва, по масштабности.
Это
и по значению.
И по масштабам, и, прежде всего, по значению, которые они имели для борьбы советского народа. Нашей страны.
Потому что Московская битва — это вообще первый случай, когда на земле остановили гитлеровскую машину, да, и даже отбросили. Потому что до этого
было. Серьезно
отбросили это контрнаступление, да. Зимнее 41-42 года. До этого была битва над Ла-Маншем, как мы знаем, но это была все-таки битва в воздухе, да, между немцами и британцами. А это на земле остановили Германию, и это было впервые. Сталинград — это первое крупное поражение, когда огромное, почти 100-тысячное армия была взята в котел, пленена, включая фельдмаршала Паулюса, да, а Курская дуга, как мы с вами уже говорили в наших прошлых программах, это, ну, можно сказать, коренной перелом в войне.
Да,
то есть это переход Германии от стратегического наступления к стратегической обороне.
Да, советские историки, я с ними полностью согласен, они, кстати, считали, что коренной перелом — это не только Курск, это Курск-Днепр.
Курск-Днепр.
Это...
Потому что перешли уже после разгрома.
То есть мы показали, совершенно верно. Да. Мы под Курском обескровили, и на оборонительной, вот в ходе оборонительной Курской оборонительной операции потом перешли наступление, ну, фактически добили. Вот те силы, в частности, на юго-западном направлении, которые пытались наступать на Курск,
да,
в ходе Белгородско-Харьковской операции, образовалась брешь, и уже в сентябре советские войска, то есть 12 июля центральный западный фронт перешел в контрнаступление, 12-го знаменитая Прохоровка, немцы в районе Курска, а в сентябре немцы уже на Днепре. Вот этот период, когда потенциал был вот собранный под Курском, потенциал был, ну, скажем так, перемолот. В результате именно после выхода к Днепру и происходит резкое изменение оперативной и стратегической обстановки не только на юго-западном направлении, на всем советско-германском фронте.
Ну и в целом это был перелом в ходе всей Второй мировой войны.
Совершенно.
Германия перешла к обороне.
Да, безусловно, безусловно.
Там наступление фактически закончилось, после этого они только оборонялись. Итак, мы сделали такое небольшое предисловие, потому что важно было ввести нашу аудиторию в контекст наших предыдущих программ, наших предыдущих рассказов. А сегодня мы сосредоточимся, мне кажется, на очень интересном угле зрения, или, скажем так, на интересном аспекте от этого грандиозного сражения на Курской дуге. Мы поговорим сегодня о роли двух выдающихся командующих, двух выдающихся советских командующих. Мы поговорим о двух генералах армии.
На 43-й год.
Да, 43-й год. Один из которых командовал южной частью Курской дуги, да, которая была в сторону Воронежа. И эта часть называлась Воронежский фронт. И командовал ей генерал армии Николай Ватутин. И его соратником, скажем так.
Соседом.
Соседом, но и соратником, потому что была рать, была рать, была битва, да, его соратником, его коллегой, его товарищем, человеком, который решал ту же самую стратегическую задачу на севере дуги, то есть то, что называлось Центральный фронт, командовал генерал армии Константин Рокоссовский.
Да.
Вот. И мы как раз сегодня с моим гостем, с Валерием Замулиным, мы расскажем о Николае Ватутине, о его роли, о его стиле командования, да, может быть, о его находках, которые были им как военачальникам найдены и применены в ходе этого грандиозного сражения, и о Константине Рокоссовском. И тот, и другой, безусловно, выдающиеся полководцы, безусловно, одни из самых ярких героев Великой Отечественной и Второй мировой войны. Вот о них мы сегодня поговорим. И начну я вот с чего. Начну я с подготовки к сражению. Мы, Валерий, с вами в прошлых программах довольно подробно рассказывали о том, что наша сторона, советская сторона, довольно хорошо представляла себе будущих характер немецкого наступления.
Да.
Разведка поработала, союзники помогли, передали нам сведения.
Опыт уже был.
То есть мы примерно, или даже не примерно, а довольно хорошо представляли себе, где гитлеровцы атакуют, когда они это сделают, какими силами, какое будет направление их удара.
И какие примерно методы будут использовать.
И какие примерно методы они будут использовать, потому что был уже опыт 2 лет войны. Ну и, наверное, смотрели французскую кампанию, и смотрели другие кампании, хорошо представляли себе. И я напомню, что вы в прошлых программах очень важный момент постоянно подчеркивали, что та Красная Армия, которая ждала удара немцев в 43-м году, в значительной степени это были сталинградцы. То есть это были те солдаты, офицеры и генералы, которые уже имели победоносный опыт сталинградского котла, сталинградской битвы. Вопрос первый в этой связи. Итак, на юге Ватутин, командующий Центральным Воронежским фронтом, на севере Рокоссовский, командующий Центральным фронтом. Как они готовили подчиненные им войска к этому наступлению? Было ли это одно и то же в их подготовке к сражению, или все-таки уже стиль Ватутина и Рокоссовского отличался на момент подготовки к немецкому наступлению?
Ну, тут следует буквально 2-3 слова сказать о том, что, во-первых, советская историография, потом российская, да, потом и в нашем обществе закрепилась такая, на мой взгляд, неправильная точка зрения о том, что как Рокоссовский воевал лучше, он был более талантливым, более успешным, а вот у Ватутина не всегда все получалось, и поэтому как бы Сталин более благоволил, более уважительно относился к Рокоссовскому, чем к Ватутину. Безусловно, верховный главнокомандующий человек, и эмоции у него были,
и
симпатии, антипатии.
Это естественно для любого человека.
Да, это безусловно. Но как руководитель Сталин все-таки понимал, что эмоции – это эмоции, а решение конкретных задач и подбор инструментария и исполнителей для них – это первично. Если ты хочешь решить свою пользу, то огромное дело, которое он на себя взвалил, в частности, на посту верховного главнокомандующего. Поэтому давайте вспомним. Если Сталин считал, что тот или иной военачальник не тянет, то есть он не подходит на должность командующего стратегическим объединением, каковым считался фронт, его снимают и все, с понижением или отправляют в округ. Давайте вспомним командующего Сталинградским фронтом 1942 года Василия Гордова. Не потянул, сняли, командовал армией. Или давайте вспомним Ивана Степановича Конева. Сколько его раз снимали с фронта? Он командовал несколько раз западным, калининским, северо-западным. Причем снимали с формулировкой как не справившегося с командованием и так далее, и так далее. А потом его назначают командующим степным военным округом, потом он стал фронтом. И Конев в Курской оборонительной операции, и войска Конева фактически официально действовали 6 суток. И вот за эти 6 суток...
Это когда вступил...
С 18 по 23 июля официально Степной фронт как бы участвовал в этой операции 6 суток. И за эти 6 суток, то есть сразу же, Коневу вручили орден Кутузова. Ну, понятно, что это оценка, не оценка заслуг командующего фронтом за 6 суток. Таким образом, Сталин дал понять, что, во-первых, ну, чтобы успокоить командующего, чтобы он эффективно работал, доверие продемонстрировать. И в то же время он сказал, вот то, что мы тебя снимали, вот те проблемы, из-за которых мы тебя снимали, часть этих проблем, ответственность за этих проблем мы берем на себя, ставка. То есть в этом отношении надо понимать, что Сталин очень был человеком, настроенным на результаты. И эмоции эмоциями, но когда вопрос касался дела, и был, для дела был нужен человек, он очень внимательно к этому относился. Безусловно, то, что он демонстрировал в отношении Рокоссовского, шаги его, да, ну, безусловно, ну, парад победы, командующий парадом победы, это безусловно. И уже это после войны, а в годы Великой Отечественной войны тоже были такие очень важные моменты, которые говорили о том, что верховный главнокомандующий с глубоким уважением относится к таланту и к тем результатам той работы, которую делал Рокоссовский, безусловно. Что касается Ватутина, да. У Ватутина со Сталиным были сложные отношения. Но это не значит, что Сталин не ценил Ватутина как полководца, то есть командующего крупным стратегическим объединением фронта. Опять повторюсь, если бы он считал, что Ватутин не тянет, он бы давно его снял. Другое дело, что не все качества характера, не всегда стиль Ватутина отвечал той обстановке. И он решал не всегда так задачи, как бы хотелось Сталину. Хотя, ну, в том числе и в Курской оборонительной операции, на первом этапе вот, Курской битвы. Известные воспоминания Хрущева, о которых он говорит, что вот в начале Курской оборонительной операции были сложные, ситуация была очень сложная, в том числе из-за ошибок Сталина. Ведь эта ставка просчиталась в направлении главного удара. Тем не менее, были...
Ну, думали, что с севера ударят главная, да, сила, а ударили как раз
совершенно с юга,
и ударили как раз на Ватутина.
И Хрущев пишет о том, что вот были звонки каждый день с Москвы, значит, ну, фактически в форме разноса.
Ватутина.
Да, не умеете воевать, противник двигается, мы вам дали такие силы и средства, вы там так далее и так далее. Ну, в том числе, не только лично Сталин, это были члены ставки, Молотова и так далее. Далее, об этом известно. Но, естественно, вот отношение к Ватутину, естественно, проявилось наиболее наглядно в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции. Котел под Корсунью, ну, если так честно, да, то это заслуга и Конева, и, безусловно, Ватутина. Вклад войск Ватутина там очень весом. Но все лавры достались Ивану Степановичу Коневу. И он за это маршала, погоны маршала Советского Союза получил и так далее. А Ватутин ничего. Откуда, почему такое отношение? Не только потому, что, мне кажется, не только потому, что вот это... Ну, не нравишься ты мне, знаете, вот ты бываешь, не нравишься.
Иногда это необъяснимо.
Да, вот необъяснимо. Но... Сталин формировал свою точку зрения, в том числе и под влиянием той информации, которая поступала из,
ну, конечно,
из органа управления.
Конечно. А как
конечно. Естественно. Прежде всего, генерального штаба. С генеральным штабом у Ватутина сначала, он ведь работал там и перед войной, и в годы войны, он ведь командующий фронтом стал с середины 42-го года. Причем не на средних должностях. Но вот перед Курском весной у Ватутина сложились, начали формироваться, а потом еще усугубились, очень отношения с генеральным штабом не заладились. Я думаю, причина это была вот
Генеральный штаб формировал точку зрения Сталина в значительной,
да,
степени.
Да,
причем, и вот у него там неправильно, что вот он там не то,
да,
делает.
Да, да. И причем это формировало, это вот точка зрения, она была не на низовых уровнях генштаба. Это люди были, которые могли доносить вот эту отрицательную точку зрения, да, негатив, до верховного главнокомандующего. Известно письмо в ноябре 43-го года, в ноябре, по-моему, 1943 года, письмо Ватутина, в котором там да, ситуация такая была очень неприятная. В общем, конфликт подспудно нарастал. В результате генеральный штаб из-за действительно ошибки, которая была допущена в донесении Первоукраинского фронта, было сказано, что какой-то населенный пункт, там деревня, была взята, а она не оказалась в руках немцев. И генеральный штаб на основании этого, значит, написал такое письмо, очень такое нервозное, что штаб фронта, в общем, не владеет ситуацией, дезинформирует Москву и так далее, и так далее. И начальника штаба Первоукраинского фронта Семена Павловича Иванова, генерала, генерал-лейтенанта, по-моему, он тогда был генерал-полковник, его сняли с должности. То есть удар целился по Ватутину. Сняли его начальника штаба. Они с ним сработались, у них были вот связка начальник штаба, великолепно. Кто мог так сделать? Письмо было написано Антоновым, замначальника генерального штаба. Естественно, и после этого Ватутин пишет письмо, говорит в генеральный штаб, и начинает объяснять, что почему вот я чувствую еще с весны и лета, что к моему фронту, к войскам фронта отношение предвзятое, а при оценках обстановки, по результатам и так далее, и так далее. Вот все это, весь этот конфликт вокруг...
А у Рокоссовского было спокойно все с
ним. Да, у Рокоссовского, Константин Константинович хлебнул свое перед войной.
Ну да, когда он был репрессирован.
Да, репрессирован, просидел 3 года в крестах, ребра поломаны, зубы повыбиты, это тем более, но он ничего ни на кого не подписал, ни на кого не писал. И, то есть, оба военачальника подошли к началу Курской битвы с большим багажом знаний.
Почему, вот такой прямой вопрос,
и опыта боевого,
почему,
и политического.
Вот, почему, ведь Сталин прекрасно отдавал себе отчет и вообще высшее руководство, да, что это решающее сражение 43-го года.
Безусловно, безусловно.
Отдавали себе отчет, что Гитлер бросит все силы, какие только есть, да, что для Гитлера это вопрос жизни и смерти, сокрушить Красную Армию или проиграть эту битву. Почему были выбраны именно два этих человека, в то время как были и другие, там был Чайков, был Жуков, были другие выдающиеся люди.
Вот я к этому
почему,
подхожу.
Почему именно вот на юг, на Воронежский фронт поставили именно Ватутина, а на Центральный фронт поставили именно Рокоссовского?
Вот этот конфликт, о котором я сейчас говорю, Ватутина, он зародился, на мой взгляд, из-за тех крупных для нас крупного поражения, которое произошло в марте 43-го года, когда немцы ударили, был нанесен контрудар по Юго-Западному и Воронежскому фронту. Ватутин тогда командовал Юго-Западным фронтом. Mm-hmm. И генеральный штаб, на мой взгляд, вот командование, руководство генерального штаба, точнее, части руководства, вот со Свирецким, начальником генерального штаба, у них были отличные отношения. А вот определенной частью руководства генерального штаба у них сложились у части руководства генеральным штабом сложилось впечатление, что Ватутин как бы вот в ходе вот этой операции, потому что они консультировались с ним, он давал советы, и на базе этих советов, кстати, очень принимались очень серьезные решения. В феврале 43-го года знаменитая наступательная операция «Звезда». И вот люди, которые принимали эти решения, они, мне кажется, посчитали, что Ватутин их подставил. То есть ошибочные советы, ошибочные оценки, которые они
используют. Тем не менее, Сталин на два главных фронта поставил Ватутина и Рокоссовского. Почему?
Потому что вот в этот момент Воронежским командовал Куликов, Юго-Западным Ватутин. Ватутин быстрее, несмотря на ошибки, допущенные им в оценке противника, Ватутин быстрее понял, что дело заваривается очень серьезно, и приостановил наступление вперед своих войск, а потом начал оттянуть раньше. А Голиков, взяв Харьков, ну, как бы, как один мой собеседник из штаба Воронежского фронта говорил, наш командующий закусил у дела. Ну, понесло его. Очень слишком хорошо все было. Мы Косторное, Белгород, Харьков и вперед на Полтаву. Несмотря, то есть, без оценки собственных сил, в марте 43-го, в феврале-марте 43-го года мы начали наступление в направлении Днепра и Полтавы. И вот эти ошибки, закусил у дела, да, это были допущены прежде всего командующим Воронежским фронтом Голиковым.
То есть Ватутин себя лучше проявил.
Да, и Ватутин в этой ситуации, несмотря на ошибки допущенные, он проявил лучше. Поэтому Сталин в марте, 22 марта, переводит Ватутина с юго-западного направления на Воронежское. Немалую роль в этом переводе сыграли два маршала, бывших товарища по оружию, с которыми он хорошо ладил, очень хорошие такие рабочие отношения с ними складывались. Это Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский.
То есть и Жуков, и Василевский, они как раз ставили на
Ватутина. Да, они считали, что
вот он именно тот человек, который должен закрыть южный край дуги.
Да, оба считали, что это вот тот человек из «Золотые мозги».
Угу.
И прежде всего и как штабиста, и как командующего фронта. Но, по крайней мере, они на порядок выше ценили его, чем в отношении вот с Голиковым.
А в случае с Рокоссовским сомнений не было?
Да, там ситуация
он
другая была.
Он должен северную часть дуги закрывать, да?
Центральный фронт, который начал разворачиваться в феврале 43-го года под Курском, это бывший Донской. После ликвидации группировки Паулюса под Сталинградом, начали срочно перебрасывать войска, основные силы Донского, его переименовали центральным, для того, чтобы дать толчок дальнейшему развитию наступления. На юго-западном направлении все было хорошо, мы Харьков взяли, уже нацелились на Полтаву и дальше на Днепр, а в центре и на западном направлении там было тяжеловато. И вот эти силы брошены были для того, чтобы освободить Брянск и ударить на Смоленск. Ну, немцы уже к этому времени собрались силами, и этой операции ничего не получилось. Но Центральный фронт приехал под Курск, начал разворачиваться, ему дополнительные силы из Брянского были. А командующий кто был? Ну, естественно, Рокоссовский. Его утвердили в той же должности, как и раньше. И так получилось. То есть это люди, которые не специально выбирались для Курской...
А так сложилась ситуация.
Да, да. Это люди, которые уже... Они уже показали себя. И показали себя, еще раз подчеркиваю, под Сталинградом.
Итак, начинается наступление немцев. Начинается оно с севера и с юга. С тем, чтобы перемкнуть дугу. И огромные силы Красной Армии заключить в котел. Да? Как немцы это делали в 1941-1942 году.
Клещи знаменитые.
И в этот момент оказывается, что главная ударная мощь немцев идет не с севера на Рокоссовскую, как предполагалось, да, а главная, в том числе дивизии танковой СС, идут с юга. Вот как себя здесь проявили два командующих фронтами? Ватутин с юга и Рокоссовский с севера.
Давайте мы буквально два слова о подготовке. Несмотря на то, что это были опытные, имеющие... Кстати, у Рокоссовского не было академического образования, а у Ватутина был. Это не значит, ничего не значит в принципе. Да? Это просто штрих. Это были выдающие... Это самородки были. Выдающиеся полководцы, которые приобрели большой, к началу Курской битвы, богатый опыт борьбы с... Вермахтом. Это очень важно. Не вообще где-то там французская компания там, или там польская, а вот где-то конкретно в условиях Советского Союза. К началу Курской битвы оба командующих были к началу подготовки были в одном и том же положении, в сложном. Воронежский фронт лежал на боку, а центральный на колесах ехал, и он еще бы не был развернут. Его потери были под Сталинградом. Оба фронта нужно было восстанавливать. И оба командующих сыграли очень большую положительную роль в восстановлении обоих фронтов. Это к началу Курской битвы и центральный, и Воронежская. Это были мощнейшие стратегические объединения, которые были в состоянии решить любые стоящие в тот момент перед Верховным командованием Красной Армии задачи, что они и сделали. Но из-за просчетов, которые допущены, мы уже об этом говорили, значительная часть сил артиллерии была оставлена у Рокоссовского. Не потому, что Сталин больше уважал его. подчеркиваю, нет. Потому что, во-первых, Центральный фронт имел протяженность больше оборонительной линии, 306, а Воронежский там 264, а считали по километражу. Вот на один километр нужно столько-то солдат.
Такая же плотность огня.
Да, такое-то столько-то солдат, танков и оружия.
То есть плюс, сил было больше на начало битвы у Рокоссовского.
Да, плюс было решено, Сталин сказал, что если немцы не переведут наступление первыми, с 15 июля перейдет наступление, мы первым перейдем. И первым должен был наступать Рокоссовский. Рокоссовского был 4-й артиллерийский корпус прорыва. В результате, к началу Курской битвы, вдумайтесь, самое мощное объединение наше, Центральный фронт, имел относительно Воронежского артиллерии больше на 26%, минометом на 30%, даже ПТР противотанковых ружей на 18% больше. А ударили...
С юга.
Да. Основные это силы с юга. По нему ударила 9-я армия. Модели. Я вот специально...
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей. Я напоминаю, что мы говорим сегодня о Ватутине и Рокоссовском, о двух главных наших командующих Курской битвы. В гостях у меня Валерий Замулин. И сразу после новостей мы продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы».
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это Владимир Рыжков. Программа «Цена победы». В гостях у меня сегодня историк из Курска Валерий Замулин. Мы говорим сегодня о двух выдающихся полководцах нашей победы. Победы с большой буквы. У Николая Ватутине и Константине Рокоссовском. И мы остановились перед перерывом на новости на том, что ожидался удар основной немцев с севера. То есть на центральный фронт Рокоссовского. А настоящий главный удар немцев пришелся с юга на Ватутина, у которого было меньше сил и средств для отражения этого удара, чем у Рокоссовского. И вот вы говорили до перерыва о том, насколько больше был вооружен и оснащен центральный фронт Рокоссовского, а теперь о силах немцев, которые ударили на Ватутина с юга.
Вот я недавно подготовил двухтомник по планированию Курской оборонительной операции советской стороной и операции «Цитадель». Немцы, вот такие данные удалось установить. Вот смотрите, Центральный фронт, значит, к 5 июля боевой состав был 464 179 военнослужащих, 1906 танков. Против него действовала одна единственная армия, генерала Моделя, 9-я. У нее были в этот момент 191 755 военнослужащих и 947 бронеединиц. Причем эти танки 1900... И 946.
Ну, грубо в два раза.
Да.
Причем, меньше было у
них. Да, причем это сюда включены и танки резерва, то есть Клюгер, командующий центральной группой армии «Центр», еще свои, как бы, тут резервы, это не только модули, а если у модули получится, Клюгер танки добавил. В результате получается, что то есть, по живой силе Рокоссовский имел превосходство в 2,4 раза, 2,4 раза, а по танкам в 2.
А у Ватутина какое было соотношение?
У Ватутина было следующее. Боевой состав Воронежского фронта 417 451 человек. Это боевой состав. Танки 1861 танк. И против него действовали две армии. Четвертая танковая и армейская группа «Кемпф». Значит, общая численность боевого состава 297 1831 военнослужащий. Да. 1464 единиц бронетехники.
Но это намного более мощное соединение, чем на севере.
Преимущество Воронежского фронта над наступающим врагом в живой силе 1,4 раза, в танке 1,3. 2,4 и 1,4. Да. 2 и 1,3. Но самое интересное, вы послушайте, как складывалась ситуация непосредственно в войсках. То есть уровень укомплектованности дивизий, которые оборонялись, которые наступали. Вот возьмем по юг-группе армии «Юг». Мы говорили об корпусе СС, который действовал на направлении. Вот его дивизия, общая численность дивизии, Лейбштандарт, Адольф Гитлер, дивизия моторизованная, 23 160 человек. Моторизованная дивизия СС Das Reich, 20 303 человека.
Это элитные войска.
Да.
Полностью укомплектованные и обученные.
Абсолютно. 5 июля эти две дивизии нанесли удар по фронту. Да, по фронту 52-й гвардейской стрелковой дивизии, которая имела общую численность 8 500. Плюс 2 батальона. То есть, ну,
пятикратно,
грубо, конечно. Да, грубо там 9 500 встретили. А тут... получается 23-20, 43. 43-9,5. Такая же ситуация была и по остальным дивизиям противника. То есть средняя укомплектованность дивизии Воронежского фронта была, колебалась в пределах 8450 человек. А общая, да? А у немцев в дивизии были 16-9. Вот я передо мной список, я специально взял. 16-57-я дивизия, 16 тысяч, 106-я, 19, 167-я, 14, 168-я, 15 тысяч и так далее. Численность дивизий противника, она была в два раза выше. А что было перед Воронежским, перед Центральным фронтом? Перед Центральным фронтом действовали войска. Кстати, у Рокоссовского было дивизии, укомплектованность дивизии была чуть ниже, чем на Воронежском, на 12% примерно в среднем. Вот, но и в дивизиях модуля личного состава не хватало. В основном от 10 до 11 500. У Манштейна там 18-17-18, а тут 10-11. Эти цифры, они наглядно показывают, с чем столкнулись оба командующих. Напомню, артиллерии на 26% у Рокоссовского больше, чем у Ватутина, минометов на 30%, ПТР на 18%. Вот так приходилось. И что, как... решили действовать в этой ситуации командующие. Рокоссовский, да, и что самое важное, участок, танкоопасный участок Центрального фронта, наиболее вероятный, по которому должны были противник нанести, и он нанес удар, это в пределах 42-45 километров. А наиболее танкоопасное направление Воронежского фронта было определено 164 километра.
Это огромная полоса.
На Центральном фронте, и тем не менее, командование Центральным фронтом, определив три направления, все-таки просчиталось. На главное направление оно считало, что это, по сути, будет третьим. И артиллерии там по количеству было... Вот было шоссе Орловское, направление первое, Орел, Курск, Панеровское и Малоархангельское. Вот в районе шоссе, по которому немцы ударят основными силами, там бы количество артиллерии в три раза меньше, чем на Панеровском и Малоханском. Но расстояние то 40 километров.
Можно было быстро перебросить.
На второй день уже у Рокоссовский значительные силы имел, и вся эта артиллерия была на мехтяге в значительной степени. Они быстро перебросили, плюс подтянули танки. И вот эти просчеты не были... катастрофичные, они не имели последствий. А что происходило у Ватутина? Ему нужно было прикрыть эти вот эти 164 километра. Он как полководец внутренне считал, и он писал об этом, что главные силы все-таки немцы должны ударить вдоль Обаянского шоссе и на Корочу. То есть, так как оно и было. Но есть вероятность, что ударят и по участку 40-й армии. Поэтому... все силы он собрал в трех армиях. 40-й, 6-й гвардейской и 7-й гвардейской. И некоторые исследователи, историки говорят, что вот, кстати, пошло это от Рокоссовского. Что вот он как бы размазал все свои силы по большому участку, не смог определить направление главного удара и так далее, и так далее. Почему?
Упрек своего рода.
Ну да, своего рода. А вот в воспоминаниях Рокоссовского есть такое, что вот мы четко определили, мы на этом участке.
А вот Ватутин не
смог. А Ватутин, да, слишком командование Воронежским фронтом, не Ватутин писал, а командование Воронежским фронтом свои силы все-таки сконцентрировало вот на всех трех направлений. Но... когда начинаешь разбираться с документами, как по планированию операции на Воронежском фронте, получается, что все, Ватутин, во-первых, все прекрасно понимал. Но был враг. Кто сказал, что немцы по 40-й армии не ударят? Да, они не ударили, но не могли.
Так это можно знать заранее.
Да. Это там просчитать, это раз. И то, но то, что они не, заранее не, то, что они не ударят, вот видно подсознательно у него было чувство. Почему? Потому что он отдал командующему 40-й армии, единственному, кстати, распоряжение готовить контрудар. И с вот теми огромными силами, которые Москаленко получил, командующий 40-й армией, в полосу 6-й гвардейской, чтобы помочь отразить удар. То есть 40-ю армию он держал и официально, как бы, для прикрытия танкоопасного направления, и в то же время и для контрудара, и как бы вот сконцентрировал там свои резервы. То есть в случае необходимости можно было быстрее их перебросить, они были рядом там, с Забаянским направлением. Что и случилось. 40-я армия стала донором войск, которые действовали...
Вообще поразительно, Валерий, что у Ватутина при огромном превосходстве немцев вот на этом конкретном участке, где они ударили, да, то, что вот фронт выстоял. Что фронт не посыпался. Да, они отступили, но они не посыпались. И это, безусловно, заслуга и самого Ватутина, и командования фронтом, и тех конкретных командиров дивизии и частей, которые руководили обороной.
Документы, которые сейчас рассекречены Министерством обороны, свидетельствуют, что Крокоссовский действовал по принципу «огневой вал».
Вот, тем более было чем валить.
Да, то есть не в профессиональном отношении есть такой термин, не воевал в артиллерии. А вот если где-то противник прорвался или возникает угроза прорыва, туда разворачиваются огромные силы. Дивизии целые, бригады, несколько бригад и так далее. И все смешивает с землей.
Да.
А у Ватутина таких средств не было, возможности не было. И он действовал по принципу «разделяй, где можно, любую опасную группировку». И он разделил. Он, во-первых, спланировал так операцию, что в первый день он сумел удержать оборону на стыке 6-й и 7-й гвардейской. Две ударные группировки, 4-я танковая и армейская группа, пошли по нарасходящимся направлениям. На второй день уже ударный клин 4-й танковой армии, которая двигалась на Курск, тоже начал делиться. Затормозили наступление 48-го корпуса. Корпус СС вышел на Прохоровское направление, а 48-й отстал. Между ними образовался мощный узел сопротивления в излученных рек Ворскла и Ворсклица. Немцы с большим трудом выдавили оттуда гвардейцев. Там двух дивизий, 67-й гвардейский и 52-й гвардейский. 7-го, вроде бы все, вышли два корпуса на исходное положение. Вот рывок на Баянь, Курскую и так далее. Ничего подобного. Ватутин подводит первую танковую армию на стыке двух корпусов. 48-го и корпуса СС формируется мощный ударный клин танковый, и немцы 7-го, 8-го, 9-го числа пытаются вот это сомкнуть фланги и уничтожить эту группировку Катукова армии 1-й танковой. Ничего не получается. Почему? Потому что помимо вот этой группировки Ватутин проводит контрудар. Его считают неудачным, потому что не все цели и задачи были выполнены, но 8 июля немцы, благодаря тому, что с Прохоровского направления по корпусу СС был нанесен мощный таранный удар танковыми соединениями, не всеми, которые запланированы, а несколькими, корпус СС отошел, дал передышку 1-й танковой армии, она, командующий ее Катуков, перегруппировал силы, а потом с Прохоровского направления был на Баянской рокирован 10-й танковый корпус, и немцы поняли, 9 июля вечером принимается решение. Все. О каких-то прорывах в направлении Курска, Баяни, уже речи не идет.
За 4 дня он сорвал Ватутин сорвал весь план немецкого наступления.
Такого нет письма, где написано, Манштейн пишет, что вот мы переходим к решению оперативных задач там, или тактических. Нет. Решение командования группы армии Юг и 4-й танковой армии на 10 июля свидетельствует, что силы ударной группировок обоих корпусов, и 48-го, и корпуса СС, были нацелены уже не на север, а для ликвидации фланговой угрозы. То есть танковая армия Гота, 4-й танковый...
Они уже помышляли не,
да.
не о том,
чтобы... Они вошли в оборону.
А чтобы самим в котел не попасть.
Да, да, да. Они вошли в оборону Воронежского фронта, и оборона не рассыпалась. Она войска обволокли вот этот клин, локализовали прорыв, и все. Идет топтание на месте, перемалывание сил и средств. Они пойдут, вот, они чего не делают,
следам,
не происходит.
Валерий, по горячим следам, ставка же наверняка отслеживала каждый день там в режиме.
Ну, конечно, в режиме, безусловно,
там.
Безусловно.
Вот, они как оценивали действия Ватукова вот в эти 5 решающих дней, когда Воронежский фронт выстоял и даже дал отпор? Он же, видимо, ежедневно докладывал, а может быть, даже несколько
в режиме,
раз в день.
Да, ну, да. Можно сказать, если сегодня...
Да, не было языком, интернета, онлайн, не было... Да. Ну да, но фактически да. это было онлайн.
Совершенно,
да. То есть они прямо вот каждый час докладывали, как менялась боевая обстановка.
Вот до... Дело в том, что здесь, на Воронежском фронте... Действовал, был не только командующий, да, сюда приехал, Сталин его направил, начальник генерального штаба Василевский.
Смотреть, но непосредственно, как все происходит.
Представитель ставки, да. да. Ватутину было сложно еще и действовать вот по каким причинам. Во-первых, у него было, не было полноценного заместителя командующего. Его назначили, ему назначили прибывшего с Дальнего Востока генерала армии Апанасенко. Но он...
Без опыта.
Да, он был стажером. Раз, и во-вторых, когда началось наступление, все понимали, что командующий 69-й армии Крючонкин, Василий Дмитриевич, ну, мягко говоря, не тянет. Он был назначен на эту должность с настойчивой, по настойчивой просьбе Жукова. Он в свое время очень серьезно помог. Игорю Константиновичу, именно когда его хотели в Кутузку отправить. И он благодарность назначил. Но Василий Дмитриевич был человек, вот для него корпус кавалерийский – это потолок. И потом это стало понятно. И вот несколько раз с армии снимались, назначали команду и так далее. И так далее. И вот для того, чтобы в помощь командованию 69-й армии, Сталин распорядился 6 июля начальника штаба фронта, когда операция такая тяжелейшая начинается, Иванова отправить в город Корочу, где штаб 69-й армии находился, чтобы он там помогал.
Там штаб армии был, штаб фронта был ослаблен.
Совершенно верно. То есть зама нет... Начальника штаба нет, он из-за командующего, из-за начальника штаба. То есть все на нем. Поэтому правомерно говорить, что вот Курскую оборонительную операцию Воронежского фронта проводил как умел и как получилось. Именно лично Ватутин. Рокоссовский был человек, он по-другому
руководил. Да, вот как на севере складывались дела. Там и сил было побольше, и соотношение было гораздо более выгодное.
Подход, у Рокоссовского был подход другой. Mm-hmm. Он считал, что главное для командующего фронтом собрать работоспособный, эффективный коллектив и помогать ему, своим авторитетом, своей властью.
Говоря современным языком, он делегировал полномочия.
Да. И он большую часть... естественно, штаб... Были штабом Центрального фронта, был допущен ряд при подготовке, ряд существенных просчетов. В частности, вот 19-й танковый корпус, это резерв командующего фронта. Они даже не проработали планы, то есть вариантов использования его в качестве подвижного резерва, то есть как на контрудар в полосе 70-й армии. Было написано, да, он выдвигается от третьей полосе 70-й армии, и там типа по ходу дела будет... Да, разберемся. И, естественно, на второй день 19-й танковый корпус выдвинулся в 70-ю, на полосу 70-й армии, и не на третью полосу, а на вторую, и стал. Использовать его было невозможно. Почему? Потому что минные поля, карт минных полей сразу не нашли, начали разминировать своими силами, саперов не хватало, начали подрывы. В общем, там в результате 6 июля запланирован контрудар. Один из трех корпусов стоит. И он с раннего утра до второй половины дня 6 июля простоял, а потом, когда уже появилась возможность наступать, он перешел в наступление. Ну, немцы это видели. Перед ними стоит махина, 160 танков, автотранспорт, артиллерия и так далее. Что он делает? Ну, естественно, они ударили, и никакого эффекта не было.
И были большие потери, видимо.
Ну, да. Там потери были не только в 19-м, там очень большие потери были сразу вот в тех корпусах, которые перешли в наступление. Там 16-й корпус перешел, и его направляющая бригада бригада 164-я, она попала в засаду. И там сразу сходу в течение получаса там 40 танков сразу сгорело. Были подбиты еще и так далее. Вот. И там, конечно, вот 6 числа, кстати, это был наиболее такой нервозный день, нервозный и для командующего Воронежским фронтом, и за Центральным. Когда пишут, когда вот читаешь воспоминания людей, которые, не только книжки, да, а вот неопубликованные воспоминания людей, которые знали лично Константина Константиновича Рокоссовского, то создается впечатление, что он был, извините, мягким и пушистым. Угу. Ну, во-первых, так, таковым командующий фронтом быть, думаю, по определению маршал, не может быть.
Один из маршалов победы был, не мог по определению быть мягким и пушистым. Да, иначе он, не смог командовать
фронтом. Знаете, вот такой вот мягкий... Да, он был человечным. Этот человек, пройдя Лубянку, вот эти 3 года, и, вот, конечно, это был человек в лучшем смысле слова, вот, с большим уважением относящийся к своим подчиненным, к товарищам по оружию. Но это не значит, что в критические моменты он отстранялся от командования, да, и сказал, вот штаб есть, пусть
брал он... Себя тоже.
Ничего подобного. 6 июля, когда немцы начали напирать в центре обороны 13-й армии, и, а 13-я армия, это была центральная, она была мощнейшая, там 100, больше 113 тысяч личного состава. У Чистюкова в центре вот, Воронежского фронта, когда там было 60 тысяч, ну, 60 тысяч армия одна, да, которая приняла основной удар 4-й танковой армии с юга, а с севера приняла удар основной 13-й армии, у нее было 113, больше 113 тысяч личного состава. Дым артиллерии было, ну, ужас. И вот когда 6-го командующий 13-й армии Пухов звонит Рокоссовскому и докладывает, что немцы прорвались к станции Понери, это второй оборонительный рубеж, то Константин Константинович так отбрил командующего.
Что у тебя столько сил, а ты допустил прорыв.
Да, и там, в общем, там подбирал, там особо не подбирал слова. Мы вам дали... Вы такие силы, да, люди, как командующие, которые смежных, которые находятся на смежных флангах, Романенко 48-й армии и Галанин 70-я, им и не снилось такие силы. А вы звоните и говорите, что немцы уже вас вышли ко второй рубежу и собираются прорваться. В общем-то, он там, ну, очень серьезный разговор был на повышенных тонах, очень жесткий. Поэтому и в это же время... Немцы выходят на Прохоровское, корпус СС выходит на Прохоровское направление, прорывает первую и фактически углубляется в центр второй армейской оборонительной полосы. Это очень тяжелый момент был. Тем не менее, оба командующих справились вот с этой ситуацией. И причем, я обращу внимание, до 10 июля включительно Воронежский фронт решал свои задачи, вот по разводу всех ударных, крупных ударных группировок противников.
Исправился.
Да.
А Рокоссовский, соответственно,
собственными силами.
Сумел остановить прорыв.
Да. А в конце 9 июля стало ясно, что центральный фронт фактически остановил наступление с севера.
Валерий, давайте подводить уже итоги. И вопрос вот какой. Ваш рассказ показал, и мы знаем это из истории, что правильное было, видимо, принято решение командованием страны о том, что именно Ватутин с юга и Рокоссовский с севера должны решить главную задачу Курского сражения. Это остановить попытку гитлеровцев разгромить Красную армию, взять ее в котел, да, и, ну, сокрушить. Да?
Да,
то есть это было правильное решение. Вот оценка была по итогам Курского сражения, была сразу дана вот такая, что оба молодцы, оба успешные, их наградили, их поощрили. Вот какая была оценка Ватутина и Рокоссовского, и их действий вот уже ближе,
да,
к осени,
да,
по итогам сражения?
Главное, что было сделано обоими фронтами, это противник был удержан на двух армейских оборонительных полосах. Цена, как, ну, в тот момент о цене никто не говорил. И оба полководца были награждены высокими государственными наградами. орденами Кутузова. Поэтому, как оборонительными орденами, Суворов наступательный.
Можем мы сказать, что Ватутин и Рокоссовский – это вот главные творцы вот этого стратегического успеха лета 43-го года. И чисто вот в военном отношении.
Я думаю, что в военном отношении это те 4 человека.
Угу.
Не будем брать Сталина. Это Жуков, Василевский, Рокоссовский и, безусловно, Ватутин. И то, что Ватутин был на юге, это удача и очень четкое решение, удачное решение ставки
Верховного Совета. В сложной ситуации он разобрался, он решил... и принимал очень правильное решение.
Да, его еще называли шахматист. И он действительно великолепно проводил операцию. Не без ошибок. Но очень хорошо.
Спасибо огромное. Конечно, мы в рамках часовой программы не можем рассказать все, хотя нам хотелось бы рассказать все. Но мне кажется, что это был очень интересный рассказ историка из Курска Валерия Замулина про двух выдающихся полководцев Победы, Николая Ватутина и Константина Рокоссовского, которые командовали, соответственно, Южным краем и Северным краем Курской дуги и внесли оба персональный решающий вклад в разгроме гитлеровцев в летнюю кампанию 43-го года. Валерий, спасибо вам огромное. А мы с вами, дорогие слушатели, услышимся ровно через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена Победы».